Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсело,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Всем привет! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Инна Плавака. Говорят, что бизнес – это как поезд. Если от него отстанешь, то уже не догонишь. Моя сегодняшняя собеседница мчится в этом поезде уже более 30 лет. Однажды она поехала в Данию и купила там целый завод для швейного производства в Даугавпилсе, которым занимается все эти годы. 7 лет назад в поселке Рандене, в отремонтированном здании бывшей школы, заработала швейная фабрика компании «Латекс Д», соучредителем которой она является. А 6 лет назад она открыла новый бизнес. Сначала появились апартаменты в Риге, а затем гостевой дом «Ларем» в Даугавпилсе. При этом она успевает следить за театральными премьерами, ходить на концерты, путешествовать. А в прошлом году пошла учиться в университет. Итак, знакомьтесь, сегодня у нас в гостях Елена Флейшера. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Инна.
Елена, расскажите, как так получилось, что девочка, как это принято говорить, из приличной семьи, бросив институт на 5-м курсе, начала заниматься бизнесом?
В 90-е годы, когда разрешили заниматься предпринимательской деятельностью, когда стали открываться разные кооперативы, я не знаю, откуда, сверху, вот эта внутренняя волна и неимоверное желание сделать что-то свое, то есть уйти от некого подчинения. И мне казалось, что я вообще могу свернуть горы. Ну, забавная история, если можно, я ее расскажу. Я пришла в одну очередную компанию. Это был небольшой кооператив, который делал шкатулки. Шкатулки из картона, обтянутые не искусственно, а натуральной свиной кожей. Они были объемные, но были легкие, и они не могли их продать. И молодой директор этой компании сказал мне, что а вот если ты продашь это, а это, представляете, вот целый ряд на полу стоял этих шкатулок. Я возьму тебя на работу, я дам тебе хорошую зарплату и дам еще проценты вот от продажи этих шкатулок. Но мне было абсолютно все равно. Я сказала, конечно, я это продам. Я принесла большие сумки, полосатые челноки вот с ними ездили. Сложила эти шкатулки в эти сумки. Сумки получились громадные, но легкие, потому что шкатулки легкие. И вот с этим всем добром вечером в ночь я села в поезд, по-моему, Варшава-Ленинград.
Да, был такой поезд.
И поехала в Ленинград. Я вышла на Невский, потому что там были магазины искусства. А я до этого еще в школьные годы очень часто ездила к сестре. Ленинград я обожала, я посещала вот эти искусственные магазины. На волне того, что Латвия, Литва, Эстония, тогда мы отделились, интеллигенция это очень приветствовала. Потом вот это была еврейская волна. Вот со всеми этими делами, со всеми этими шкатулками, которые были сделаны в Латвии, еврейской девочкой. Я приходила в искусственные магазины и убеждала директора обязательно взять это, потому что это будет пользоваться спросом. И за один день я продавала эти шкатулки. То есть на следующий день утром, вечером я опять садилась в поезд, утром я возвращалась в Даугавпилс, куча денег. В общем, вот так начался мой бизнес. В это же время очень интересная такая вещь произошла, которая вот до сих пор является моим кредом. Говорила, что там жила моя сестра, у нее был муж. И вот однажды в беседе, ну, просто такая светская была беседа дружеская, он мне сказал одну такую интересную, я не знаю, это анекдот или это история. Он спросил меня: Лена, чем отличается еврей от англичанина? Англичанин уходит и не прощается. Еврей прощается, но не уходит. Вот это мое кредо в жизни, вот оно все время. Потому что потом, продавая шкатулки, однажды я оказалась как при синагоге в еврейской школе. Я пришла, разложила эти шкатулки, подарила продавцу, директору этого магазина, по-моему, там даже директору школы. И уже начала раскладывать, и вдруг они что-то засомневались, сказали, ну нет, мы должны подумать, наверное, вряд ли мы это сможем купить. Ну что, ну я стала собирать опять эти шкатулки, и у них тоже. Положила все это в сумку, стала закрывать и вспомнила, что еврей прощается, но не уходит. Что-то опять новая волна каких-то убеждений. И в конечном итоге через полчаса я опять продала им эти шкатулки. Даже те, которые я им подарила, они тоже за них заплатили.
Ну и вы очень много лет уже занимаетесь швейным производством.
Да,
как это произошло?
Да, швейка – это особая история. После того, когда был успешный проект со шкатулками, все те компании, в которые я обращалась раньше, они стали мне звонить и приглашать меня на работу. И вот я как-то откликнулась на приглашение ГУЗа с Ильей. И мы стали работать вместе. Он работал с партнером, и у них был небольшой швейный цех. Вот я как-то примкнула к этому небольшому швейному цеху, это еще не была фабрика. Ну и вот все закрутилось, потому что нужно было доставать ткани, покупать. Так, в 90-е годы тогда была проблема не столько продать, сколько купить. Дефицит, вот, угу. Да? И тогда уже организовывали все эти биржи. И вот надо было эту продукцию, нужно было найти ткани, чтобы купить, шить, а потом нужно было эту продукцию продать. Вот то, чем я и занималась. Я, опять же, не помогала Санкт-Петербург. И был такой Нарская кремгольская мануфактура, это фабрика большая. Вот я поехала туда, там я покупала ткани. Были разные там бартеры, там, ну, вот такие достаточно длинные истории, когда, чтобы вот эту цепочку выставить, когда ты берешь здесь керамику, эту керамику, ну, там, меняешь на винил из кожи на нитки, нитки потом меняешь на ткани, привозишь эти ткани, опять эти ткани меняешь на те ткани, которые нужны тебе для куртки. Ну, вот такая была схема. Как-то вот, вот как-то все это было очень безумно интересно. Вот. И так я припнула к швейному цеху. И так как продукцию мы продавали достаточно быстро, нужно было нарастить объемы его производства. А в это время Daugavpils Apdirbs, филиал Латвия Apdirbs, ну как-то было им совсем тяжело. Не было работы, потому что ну, все же рухнуло. Да? Плановое хозяйство рухнуло, нужно было самому как-то вот находить какие-то связи. Да? И у людей, которые начинали заниматься вот такой деятельностью, не имея за плечами вот этого опыта, то есть мы понимали, что мы будем создавать это сами. Но, представляете, а директор, при всем уважении, который, в общем-то, выполнял всегда указания сверху, ему даже психологически было невозможно перестроить. Ну, где он будет, куда? И у них было достаточно тяжелое положение. И я пришла, ну, во-первых, мне предложили, мои партнеры сказали, что если ты берешь фабрику как директор, ты становишься нашим партнером. То есть не имея денег, я становлюсь учредителем компании, и при этом беру на себя вот эту ответственность, ну, стать директором фабрики. А мне где-то вот 23 года. То есть, да, и прихожу к Наровскому и предлагаю ему сдать мне эту фабрику в аренду. Ну, без проблем, с людьми. И вот таким образом и получается вот эта фабрика. И мы начинаем там работать. И за очень короткое время мы набираем 3 линии и работаем в 2 смены.
А вот эта история с покупкой оборудования в Дании?
Это было гораздо позже, потому что для этого мы шили собственную продукцию. Но потом все продавать все сложнее и сложнее. Конкуренция. И мы знакомимся, вот мои партнеры знакомятся с компанией «Ларвест» в Риге. Это ну, такая состоятельная компания, очень богатая, которая хочет производства. Кстати, в то время очень многие бизнесмены, которые уже заработали деньги ну, на каких-то посреднических операциях, они решили, что нужно вот, производство, вот, вот, вот это да. И он нас охотно принял, ему понравилась идея нашего швейного производства. Он взял меня с собой на Тайвань. Представляете, опять же, ну, 25 лет. Сейчас-то 25-летние, они, вот как мои дети, они уже объездили полмира. А я вот дальше России вообще ну, вот просто никуда. И вдруг ты попадаешь в этот Боинг, который, мне кажется, с размером нашего универмага. Да, это, конечно, ужас был. И просто ты оказываешься на Тайване. Но нужно понимать, что вот я-то сразу пошла как бы в производство. И материально я, ну, просто вот никак. Вот одна юбка такая чуть ниже колена, и какой-то свитерок, и, как я говорю, какие-то бусики такие за 3 рубля. И все, и вот с этим я еду на Тайвань. А еду с людьми богатыми, то есть обеспеченными, да, и у них полные чемоданы одежды. И вот это забавная история, когда мы проводим переговоры ну, с этим тайваньцем, мы покупаем там ткани, фурнитуру, и там всякие пуговицы, вот это все отбираем, да. И потом вечером мы идем в гостиницу «Гранд Отель». Просто тоже можно сойти с ума, вот, потому что я такого в жизни никогда не видела, даже на картинках. И Левин так бросает фразу, была я, его переводчик, и он, вот мы были втроем. И он бросает фразу, девчонки, так, 5 минут на переодевание, и встречаемся в баре. И, представляете, вот я прихожу в номер к себе, и я понимаю, что мне переодевать нечего. Я вижу бусики свои, вот я вот бусики сняла, ну, значит, я переоделась. Вот было так, и это очень смешно сейчас и забавно, но действительно, или наоборот, я их застегнула себе, вот я переоделась. Вот все это закрутилось, мы начали производить куртки шикарные, из микрофайбера, очень красивых моделей, красивых цветов. Был первый проект, потом были весенние куртки, и потом должны были быть зимние. И вот эти зимние, контейнер был уже продан. Представляете, надо было вложить более 300 тысяч, тогда были доллары, закупить это сырье, которое ты будешь шить там, допустим, 3 месяца, ну и потом продавать. И вот эти контейнеры, он был уже продан. То есть мы покупали ткани, которые вот заказывали ткани, которые мы знали, что мы уже продали. То есть вот это все уже было правильно. И в это время рушится Банк Балтия. И все деньги моих партнеров, вот этого моего партнера главного, все остается без средств, оплатить контейнер нечем, и этот проект закончился.
Да, жители, наши слушатели постарше, да, наверное, помнят эту ужасную историю, которая очень многих коснулась.
Да, и вот нас это коснулось тоже. И вот, ну, скажем, производство собственной продукции закончилось. Но в это время на других фабриках, которые были вот в Латвии, в Риге, главное объединение, они уже начали работать по принципу ЦНТ. Это когда ты оказываешь просто услугу по пошиву. То есть нужна была задача, вот я для себя ее поставила, я должна найти кровь из носа вот этих партнеров, которые захотят у меня шить. Потому что, ну, людей же вообще как бы мало беспокоит, работников, да, вот эта схема, куда, что. Они должны шить, должны получить зарплату за это все. И я, ну, нужно сказать, что тогда было несколько швейных производств, и главное было это, конечно, это была наша Даугавпилс Апгербс, и вот там был такой Сергей Наровский, это сын Наровского, и у нас были замечательные отношения. Папа помогал ему найти партнеров, Сергей помогал мне найти партнеров. И мы начали работать с датскими компаниями, да, через агентуру, но мы выстраивали очень хорошие такие, знаете, личные отношения. Это тут очень важно. Мы до сих пор, они уже давно не работают, но он до сих пор, я поддерживаю с ними отношения личные. И нужно было завоевать их доверие. То есть мы шили мало, но шили очень качественно. И как-то так вот очень быстро стали расти. И получили вот эти контракты. Вот так появились датчане. И потом датчане, видя, что мы так все классно вовремя, наш конек, я всегда говорила нашим работникам, мы должны делать вовремя и качественно. И вот это вовремя, иногда это стоило нам ночи. Вот представляете, нам, мы грузились по субботам, все эти таможни, декларации, ну это ужас какой был тогда. Но ты понимал, что в субботу, ты только в субботу успеешь это сделать. И женщины, и ты был вместе с ними, в пятницу они уходили в 3 часа домой, там, покормить детей, там, погладить мужа, и в 5 часов там или к 6 они возвращались обратно. И мы работали до утра. То есть мы там дошивали, застегивали эти пуговицы, паковали, и в субботу ты падаешь ноги таможеннику, чтобы он пришел и запломбировал твою машину, потому что в воскресенье или в понедельник утром паром. И вот, вот такая была вся эта жизнь. Как бы вот так мы работали. Так я купила датское оборудование. Но, к сожалению, мы сегодня уже к этому, мне кажется, подходим. В Дании стали закрываться закрывались швейные предприятия. Поэтому вот эта фабрика была с оборудованием, которое они продали, предложили нам купить. И вот этот заказчик пообещал, что он нам даст большую-большую программу брюк, и вот мы будем шить на этом оборудовании. Производительность вырастет там в 10 раз. Ну, классно. Вот я так купилась на это. Но мы пошили ровно 2 месяца. Через 2 месяца он обанкротился сам. И все, производство закончилось. И я поняла, что я купила оборудование, линию, которая мне не годится. Она рассчитана на мужские брюки, прямые, все эти укладчики. А мы начали шить, стали опять искать, и появляются уже женские брюки, женские юбки с бедрами. И твои укладчики нужно поставить вдоль стенки. То есть линия, которая предполагалась, она вот все, ей пришлось как бы демонтировать. Ну, машина, да, конечно, долгое время мы работали на этом спецоборудовании, там, петельные, закрепочные.
Но с такими вызовами постоянно приходится сталкиваться.
Постоянно.
И я тут хочу подвести к ситуации, которая сейчас происходит, да. Ведь часть вашего, ну, как бы была ориентирована и на российский рынок. Что с этим сейчас?
Ну, вот
сейчас
российский понятно, был, рынок был в самом начале, когда мы шили вот куртки, плащи, вот это Санкт-Петербург, это там была Рязань, и бог знает, что много городов было. Тогда мы стали работать по принципу ЦНТ, оказывать услугу. Мы уже, ну, как бы мы не знали, куда продается. Там даже нигде не было написано, что это сделано там в Латвии, а тем более в Даугавпилсе, господи, да, понятно. И вот, то есть нас в продаже не было. Много лет и до сегодняшнего дня, да, мы оказываем услугу по производству. То есть я не занимаюсь продажами, и компания моя не занимается продажами. Мы только производим. Причем, как правило, даже сырье, комплектующие, все модели, все это дает нам заказчик. Но все равно ты, то, что вы сказали, вот когда ты постоянно сталкиваешься, потому что ты зависишь от очень многих обстоятельств. И на самом деле от тебя очень мало зависит. Вот просто поделюсь своими ощущениями. Когда вот я как бы стала директором, и вот до сегодняшнего дня. Значит, я рассказала, что вначале ну, материальное положение было никакое. Вот я просто очень хорошо помню, я иду на работу, и мне так грустно. от осознания того, что я директор фабрики, а я ужасно вообще выгляжу, у меня нет денег, и вообще я даже голодная, и это меня так вот прямо угнетает. Пока ты доходишь до фабрики, ты меняется ощущение, что ты, знаете, ты директор. Это как в анекдоте, знаете, один-один, совсем один, и вот, то есть вот это меняется, да, ты приходишь. Но спустя много лет, когда ты падаешь, когда вот ты вот кажется, ты директор, ты вот, у тебя бизнес, все так круто, и ты есть такой молодец. И потом все в один момент рушится. 2008 год. Представляете, у меня контракты на 2 года. Я хожу вся переполненная чувством гордости. Понимаете? И это все, у меня один звонок, и вся моя гордость. Я просто не знаю, что делать. Потому что мне сказали, у тебя есть 2 дня собрать сырье и недошитую продукцию. И мы сворачиваем. И у меня просто фабрика на 2 года встала. Все, нет бизнеса. И тогда я поняла для себя, что никакой ты не герой. Понимаете? Это вот что-то сверху. Тебе даются люди, которые вот пришли и готовы выслушать тебя. И готовы с тобой что-то делать. Моя задача, как мне думается, при падении, ну, как-то самортизировать. Последний вот этот 2008-2010 год, когда вообще все рухнуло на 2 года, я даже придумала себе уже новый бизнес. Что-то такое, думаю, все, с фабрикой надо заканчивать. Ну вот, все, она встала. И я каждый день звонила своим партнерам, что-то просила у них, хоть что-то, ну дайте. Ну как-то не складывалось. Я даже себе определила дату. Вот, помню очень хорошо, 5 февраля. 2010 год, по-моему, это были 10 раз февраль. Что если до 5 февраля я не получу предложение, я с этой мыслью, вот этой идеей швейной фабрики распрощаюсь раз и навсегда. Я никогда больше туда не вернусь. И вы представляете, 4 февраля мне позвонили шведы и предложили 5000 брюк. И я подумала, наверное, кому-то угодно, чтобы я все-таки этим занималась. И тогда я предложила это Ольге. И вот таким образом мы открыли фабрику.
Ольга Муревич. Да. Ольга Муревича, да. Ваш тоже многолетний партнер.
Да, уже больше 15 лет, может, даже чуть больше. Но знакомы мы гораздо больше. Наши дети танцевали. И меня всегда в этой молодой женщине восхищала ее невероятная вот эта энергия и работоспособность.
И сейчас ваша компания «LatexD», она находится в поселке Рандена, не в Даугавпилсе. Да. Почему?
Ну, были разные... Тоже разные причины. С одной стороны, у нас сложились как-то отношения с городом. На то время нас кидало по разным зданиям. Ну и в конечном итоге мы нашли какое-то понимание вот в краевой думе.
Это Ауждоговский край, получается.
Да, они делали как раз вот этот проект.
Да, там и в рамках европейского проекта приводили сделана, в порядок деградированную территорию, реновировали школу, и там работает сейчас ваша фабрика.
А для швейного производства что надо? Ну, это же не сталелитейный завод, да? Это все очень достаточно мобильно, нужно просторное помещение, да и все. Чтобы выстраиваются оборудование, свет может опускаться, подниматься как нужно. То есть никаких каких-то особых условий не нужно.
Латгальская студия. Латвийском радио 4.
Я напомню, что вы слушаете программу «Латгальская студия» в эфире Латвийского радио 4. У микрофона Инна Плавака. Мы находимся в Даугавпилсе. И у нас в гостях предпринимательница Елена Флейшера. Елена, давайте поговорим теперь о новом для вас бизнесе, ну, относительно новом уже, вы довольно давно им занимаетесь, вы говорили, что это такое дело для души. Как вот появилась эта идея, как появился гостевой дом «Лорем»?
Ну, квартира в Риге, вот этот апартамент, это такой чисто коммерческий проект, как бы, да, и в будущее там для детей когда-нибудь. Ну, просто была такая возможность, и я это сделала. И когда начала сдавать, мне безумно это понравилось. Ты принимаешь людей, это такой обмен положительными эмоциями, это было очень здорово. Лучше и больше о домах. Была дача, которую мы когда-то купили еще с мужем, год рождения сына Ильи. И дети с самого рождения, мы всегда уезжали из города. И вот эта дача была, где дети мои росли.
Это в Межцемсе?
Это в Межцемсе, тогда это был кооператив «Медик». И мы вот эти годы эту дачу перестраивали. Ну, что-то там достраивали, там перестраивали. Дети выросли и уехали в Ригу. Слава богу, что в Ригу, что пока не так далеко. И однажды я сделала там косметический ремонт, такой дизайнерский, вот это было последнее, и приехали дети с друзьями. И друг Ильи, поднимаясь по лестнице, говорит, что у вас прямо как спа. И это был такой, знаете, щелчок. И было две мысли, которые нужно было вот как-то реализовать. С одной стороны, мне очень-очень хотелось поделиться вот этой аурой, этим домом, вот этой возможностью собираться с людьми, потому что это очень здорово, когда я вообще обожаю гостей. С другой стороны, я подумала, эта идея позволит мне сохранить дом для детей. Они уехали, ну я же не вечно, я это прекрасно понимаю, а вот они потом смогут это продолжать, причем даже удаленно. Я так придумала себе. И вот это та идея, которая, в общем, как бы мной двигала. Я начала по чуть-чуть делать рекламу и предлагать. А ведь это мотивирует создавать. Ты начинаешь тогда под гостей думать, ой, у тебя мало зон отдыха. Тебе нужна обязательно вот эта косилка-робот, которая будет тебе некогда же при людях ходить с этой косилкой. Значит, это должно происходить без тебя. Это мотивирует сажать цветы. Ну, в общем, такая мотивация для людей, и как будто и ты сам этим пользуешься. Ну, просто очень здорово. И дети приезжают ко мне, ну, приезжают не так часто, а достаточно часто приезжают люди. И тогда у меня как бы вот вырисовался круг людей. Это не, то есть не все подряд.
А кто эти люди? Откуда они приезжают
к вам? Вот сначала про название. Название Лорем. Это не просто вот буквы мы набрали, да, и никакая не аббревиатура. Лорем в переводе с латинского означает терапия. И мы, когда люди приходят, это вот получите терапию души, так как есть баня, свежий воздух, еще вот терапию еще и тела. Да? И вот это дом семейный. То есть я сразу себе представила, что сюда будут приезжать семьи с детьми, с собаками. И они будут здесь, потому что сейчас очень многие семьи разбиты. Дети за границей, там еще как-то. Но они все равно иногда приезжают.
То есть у вас были такие истории, когда встречали семьи у вас?
В основном такие. Особенно вот летом, когда родителям оставили какие-то маленькие квартирки, да? Дети уехали, и вот они хотят приехать, а у них уже там, значит, муж, жена, там двое детей, а еще есть папа, мама с другой стороны, и какие-то друзья есть, и чтобы не ютиться в какой-нибудь полутора- или двухкомнатной квартире, они снимают дом, и они живут в этом доме, и они принимают в этом доме своих гостей, они живут всей большой семьей, и у них есть возможность не только днем там пообщаться вместе, пожарить котлеты, а еще вечером, когда все ушли спать, мама с дочкой может сесть. Я просто наблюдала иногда эти такие картины, когда они сидят и просто вот в этой нашей летней кухне и полночи болтают. Это очень здорово. Это именно вот то, что я хотела. Или приезжают, например, люди, которые вот просто семья хочет отдохнуть. Или же друзей хотят встретить. Вот к вам у вас день рождения, небольшая компания, это, как правило, взрослые люди, эти компании до 10 человек, они тоже приезжают на природу, потому что дом и все благоустроено. То есть там есть все, там есть горячая вода, там есть душа, там есть туалеты, я даю постельное белье и полотенце, вам вообще ничего не надо. Если вы захотите, я даже приготовлю вам ужин.
Сами приготовите.
Да.
Вы мне говорили, что вы там и убираете сами. И
да,
почему?
У меня есть подруга, она мне помогает. Я никому не доверяю, потому что вот я комнаты, постели – это святое. Я должна это сделать сама. Я просто знаю, как это должно быть. Ну, я так много путешествую, я знаю. У меня не должно быть ни одной складки. И вот должно быть ощущение у людей, которые входят в мой дом, они его сняли, что они здесь... Вот до них никого здесь не было. Это только для них. Это знаете, как вот когда ты приходишь к хорошему врачу, и у тебя должно возникать ощущение, что этот доктор вот он ждал только тебя. Вот здесь должно быть точно такое ощущение, да? Я проверяю все мусорники везде, никакой соринки. То есть никаких следов не должно быть. Он должен прийти и сказать вот так вот. И у него должно быть ощущение, что здесь нет этого конвейера. Вот это только для него, и вот только для них, для этой семьи там, или для этой компании. И тогда получается очень, ну, не очень, мне это очень нравится. Потому что на работе, на фабрике ты все-таки такой директор, и ты достаточно должен быть, ну, как бы жестким таким, да. А здесь нет, здесь я служу, и мне это очень нравится.
Вы снова пошли учиться в университет. Зачем? Для чего? И причем вы учились в Даугавпилсском педагогическом институте на филфаке, но дело не дошло до получения диплома, да, и теперь вы снова студентка того же вуза, который теперь называется Даугавпилсский университет.
Ну, во-первых, я была очень рада встрече со своими преподавателями, которых я безумно любила. Но вот так сложились обстоятельства, что вот, ну, не получилось, да. Поезд уходил, надо было все-таки как-то запрыгивать туда. Мне это очень нравится. Потом просто у тебя работают мозги, то есть возможность поговорить о наболевшем, потому что очень интересные предметы, они связаны и с культурой, и с искусством, и с бизнесом. Я могу пообсуждать фильмы любимые, театральные постановки, причем с грамотными людьми, которые перфектно в этом разбираются, а не просто, знаете, на кухне. Мне это очень нравится. Очень много узнаешь, ну здорово просто. Вот. И мне нравится. Вот. Мне просто нравится.
И на каком отделении? На каком
сейчас? Это называется восточноевропейские связи и интеграционные процессы. Поэтому там, ну да, так очень умно и красиво, но там есть все, там есть немножко литература, история литературы, то есть мы изучаем, начиная с античности. Там есть деловой русский, деловой латышский, деловой английский, там есть бизнес, ну там интеграция, там много что интересного есть. То на самом деле, вокруг чего я кручусь, ну просто есть возможность узнать побольше и пообщаться на эту тему, потому что, ну, как бы, я говорю, что вот идешь в театр, и так хочется потом его с кем-то обсудить, но не будешь же останавливать людей после театра, да, там где-нибудь, а давайте поговорим. А тут я прихожу, и я должна что-то говорить, и это замечательно.
Мы немножко уже касались этой темы. Чтобы заниматься бизнесом, нужно быть очень сильной женщиной. Вы постоянно принимаете решения, за которые сами же отвечаете. Все время в тонусе, все время в стрессе. Вы позволяете быть себе слабой? Есть такие минуты? И что помогает держаться?
Конечно, мне бывает иногда очень... Просто ты опускаешься, как будто бываешь на дне, вот по ощущениям. Да? И помогает... Вот... твои близкие, которые вот тебе когда-то мне поверили мои родители. Вот просто они вот верили мне и доверяли мне. И я как-то не, ну, боюсь их подвести. Мои дети, которые тоже мне верят. Вот просто я для них такой чуть ли не идол. И я не могу их подвести. Ну и потом люди, которые вот просто поверили тебе и пошли за тобой, да. Когда-то, тоже совсем будучи молодой, у меня был такой шеф в институте, который когда-то говорил такую фразу, а я была его помощником. Он говорил, собирая собрание, скажем, да, это был студенческий клуб, и он такую фразу мне сказал, вот, мы подумали, и я решил. Понимаете? То есть мы вот, да, мы на фабрике тоже, ну, там, или, скажем, думаем, но я принимаю решение, и я несу ответственность за это. И вот, подниматься, ну, ты не имеешь права просто. Вот, ты же их повел за собой. Они могли работать где-то в другом месте. Они могли вообще в этой жизни делать совсем другое. Ты их откуда-то вырвал, этих людей, всех, там, своего партнера, своих работников, да, там, я не знаю, своих заказчиков, да. И как ты можешь так вот, ну, опуститься на дно и сказать, что мне надоело? Ты просто не имеешь права. Это очень большая ответственность, твоя внутренняя. Ну, не, я не могу так просто вот. Они же все верят в меня. Да. Я даже, когда у меня плохо, я даже не могу об этом говорить, потому что они расстроятся все. Вот, да. Такая, и тут так плохо. Ну, как-то вот, да. Я обычно рассказываю очень много, когда хорошо. Но все равно ты перезагружаешься. Глорэм помогает мне делать эту перезагрузку эмоциональную. Вот тогда я просто вижу, как много таких классных горящих глаз. Как много людей, которым нравится наш город. Как много... Мне приезжают не только из Латвии, ко мне приезжают с многих стран. Итальянцы вот в этом году опять приедут даже. У меня есть уже постоянные клиенты. Ирландия в этом году будет, Англия. В прошлом году была Германия. Израиль был. И были из Израиля, я думала, это люди, которые здесь жили. Ну, знаете, поколение, вот они покажут. Я уже договорилась с Ириной Васильевой, что мы что-то тут, я позову ее, она расскажет что-то. А это приехали люди, которые никогда в жизни не были в Латвии. Просто они ткнули пальцем и приехали. Вот это помогает.
Елена, спасибо вам большое. На этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующего воскресенья. Над выпуском работали журналист Инна Плавака и продюсер Карина Важная. Слушайте нас и делитесь нашими интервью со своими друзьями. Ссылку можно взять на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Латгальская студия». До следующей встречи. Всем мира и добра.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. Латвийском радио 4.